Наши несчастные путники, лишенные в эту невыносимую жару воды, начали испытывать приступы галлюцинаций. Глаза их широко раскрылись и стали мутными. С наступлением ночи Фергюсон решил быстрой ходьбой побороть это опасное состояние. Он намерен был походить несколько часов по песчаной равнине не в поисках чего-либо, а просто ради самого движения. «Пойдемте со мной», — уговаривал он своих спутников. «Поверьте мне, это принесет вам пользу».
«Для меня это невозможно», — ответил Кеннеди. «Я не в силах сделать и шага». «А я предпочитаю все-таки спать», — заявил Джо.
«Но сон и неподвижность могут быть гибельны для вас, друзья мои. Надо бороться с апатией. Ну, идемте же!» Но уговорить их доктору так и не удалось, и он отправился один. Ночь была звездная, прозрачная. Фергюсон ослабел, и вначале идти было тяжело. Он отвык ходить. Но вскоре доктор почувствовал, что движение действует на него благотворно. Он прошел на запад несколько миль, и бодрость уже начала было возвращаться к нему, как вдруг у него закружилась голова. Ему показалось, что под его ногами раскрылась пропасть, колени подгибались, безбрежная пустыня наводила ужас. Фергюсон казался себе математической точкой, центром бесконечной окружности, то есть ничем. Виктории в ночной тьме совсем не было видно, и вот Фергюсона, этого отважного, невозмутимого путешественника, охватил непреодолимый страх. Он хотел было идти назад, но не мог. Стал кричать, на его крик не отзывалось даже эхо, и голос его затерялся в пространстве, как камень, упавший в бездонную пропасть. Один среди бесконечной пустыни Фергюсон опустился на песок и потерял сознание. В полночь Фергюсон очнулся на руках своего верного Джо. Встревоженный продолжительным отсутствием доктора, Джо бросился разыскивать его по следам, ясно отпечатавшимся на песке, и нашел его в обмороке.
«Что с вами случилось, сэр?» — с тревогой спросил он, видя, что доктор приходит в себя.
«Ничего, милый Джо, минутная слабость, вот и все».
«Конечно, сэр, это пустяки. Но все-таки поднимайтесь, обопритесь на меня и идемте к Виктории».
Джо, опираясь на руку Джо, пошел обратно по оттиснутым на песке следам.
«Как хотите, сэр, а это неосторожно с вашей стороны. Нельзя так рисковать», — начал Джо. «Вас, пожалуй, могли и ограбить», — прибавил он, шутя. «Но давайте поговорим серьезно».
«Говори, я тебя слушаю».
«Нам непременно надо что-нибудь придумать. Мы можем протянуть всего каких-нибудь несколько дней, а там, если не подует ветер, мы погибли».
Доктор ничего не ответил.
«Надо, чтобы кто-нибудь пожертвовал собой для общей пользы», — продолжал Джо. «И проще всего будет, чтобы это сделал я».
«Что ты хочешь сказать? У тебя есть какой-нибудь план?»
«Да план мой очень прост. Я забираю с собой часть съестных припасов и иду прямо вперед, пока куда-нибудь не дойду, что должно же когда-нибудь случиться, правильно? Если же в это время подует благоприятный ветер, вы полетите, не дожидаясь меня. А если я дойду до какого-нибудь селения, то с помощью нескольких арабских слов, которые вы мне напишете на бумажке, сумею заставить себя понять и тут, или смогу доставить вам помощь, или уже придется пожертвовать собственной шкурой. Как вы находите мой план?»
«Он безумен, Джо. Но я вижу в нем твою честную, смелую душу. И это невозможно, и ты не покинешь нас».
«Да, ну надо же, сэр, в конце концов попытаться что-нибудь сделать. Вам же это нисколько не может повредить, так как, повторяю, дожидаться меня не надо, а у меня, возможно, что-нибудь да и выйдет».
«Нет, Джо, нет, мы не расстанемся, это еще прибавило бы нам горе. Нам суждено было попасть в такое положение, и, может быть, суждено выйти из него, и так покоримся судьбе и будем ждать».
«Пусть будет по-вашему, сэр, но предупреждаю, я даю вам день и больше ждать не буду. Сегодня воскресенье, или, вернее, понедельник, ведь уже час утра. Так вот, если во вторник мы не двинемся, я отправлюсь. Я решил это окончательно.
Доктор ничего не ответил. Вскоре они подошли к Виктории и улеглись в корзине рядом с Кеннеди. Тот не проронил ни слова, хотя и не спал.